12. Фома сидел у Ежовой и слушал городские новости из уст своего товарища. Ежов, сидя на столе, заваленном газетами и болтая ногами, рассказывал. «Началась предвыборная кампания. Купечество выдвигает в головы твоего крестного, старого дьявола. Он бессмертен. Ему должно быть 150 лет уже минуло. Дочь свою он выдает за Смолина. Помнишь, Рыжего? Про него говорят, что это порядочный человек. По нынешним временам порядочными людьми именуют и умных мерзавцев, потому что людей нет. Африкашка корчит из себя просвещенного человека. Уже успел влезть в интеллигентное общество и сразу стал на виду. По роже судя, жулик первой степени, но, видимо, будет играть роль, ибо обладает чувством меры. Да, брат Африкашка, либерал. Либеральный купец — это помесь волка и свиньи.
Пес с ними со всеми, — сказал Фома равнодушно, махнув рукой. Что мне до них?
Ты как, пьешь все?
Почему же мне не пить?
Полуодетый и растрепанный Ежов был похож на ощипанную птицу, которая только подралась и еще не успела пережить возбуждение боя. «Пью, потому что надо мне от времени до времени гасить пламя сердца. А ты, сырой пень, тлеешь понемножку?»
«Надо мне идти к старику», — сморщив лицо, сказал Фома.
«Дерзай!»
«Не хочется».
«Так не ходи!»
«Нужно!»
«А тогда иди!»
«Что ты все балагуришь?» — недовольно сказал Фома. «Будто и в самом деле весело ему».
«Мне, ей-богу, весело!» — воскликнул Ежов, спрыгнув со стола. «Как я вчера одного сударя распатронил в газете!» И потом я слышал один мудрый анекдот. Сидит компания на берегу моря и пространно философствует о жизни. А еврей говорит: «Господа, а зачем штольки много разного шлов? И я вам скажу все изразу. Жизнь наша не стоит ни копейки, как это бушующее море».
«Ну тебя», — сказал Фома, — «прощай».
«Иди! Я сегодня высоко настроен, и стонать я с тобой не могу, тем более, что ты не стонешь, а хрюкаешь».
Фома ушел, оставив Ежова распевающим во все горло: «Греми в барабан и не бойся!»
«Сам ты барабан!» — с раздражением подумал Фома.
У Маякина его встретила Люба. Чем-то взволнованная и оживленная, она вдруг явилась перед ним, быстро говоря: «Ты! Боже мой! Какой ты бледный, как похудел! Хорошую, видно, жизнь ведешь». Потом лицо ее исказилось тревогой, и она почти шепотом воскликнула: «Ах, Фома, ты не знаешь ведь... Вот, слышишь, звонят. Может быть, он...» И девушка бросилась из комнаты, оставив за собой в воздухе шелест шелкового платья и изумленного Фому. Он не успел даже спросить ее, где отец.
«Яков Тарасыч был дома. Он, парадно одетый в длинном сюртуке, с медалями на груди, стоял в дверях, раскинув руки и держась ими за косяки. Его зеленые глаза щупали Фому. Почувствовав их взгляд, он поднял голову и встретился с ними. «Здравствуйте, господин хороший», — заговорил старик, укоризненно качая головой. «Откуда изволили прибыть?» «Кто это жирок-то обсосал с вас? Или свинья ищет, где лужа, а Фома, где хуже?»
«Нет у вас других слов для меня?» — угрюмо спросил Фома, в упор глядя на старика. Вдруг он увидал, что крестный вздрогнул. Ноги его затряслись, глаза учащенно замигали, и руки вцепились в косяки. Фома двинулся к нему, полагая, что старику дурно, но Яков Тарасыч глухим и сердитым голосом сказал: «Посторонись, отойди». Фома отступил назад и очутился рядом с невысоким, круглым человеком. Он, кланяясь Маякину, хриплым голосом говорил: «Здравствуйте, папаша».
«Здравствуй, Тарас Яковлевич, здравствуй!»
Не отнимая рук от косяков, говорил и кланялся старик, криво улыбаясь. Ноги его дрожали. Фома отошел в сторону и сел, окаменев от любопытства. Маякин, стоя в дверях, раскачивал свое хилое тело, все упираясь руками в косяки и, склонив голову на бок, молча смотрел на сына. Сын стоял против него, высоко подняв голову, нахмурив брови над большими темными глазами. Черная клинообразная бородка и маленькие усы вздрагивали на его сухом лице с хрящеватым, как у отца, носом. Из-за его плеча Фома видел бледное, испуганное и радостное лицо Любы. Она смотрела на отца умоляюще, и казалось, сейчас она закричит. Несколько секунд все молчали, не двигаясь, подавленные тем, что ощущали. Молчание разрушил тихий, странно глухой голос Якова Маякина.
«Стареник ты, Тарас!»
Сын молча усмехнулся в лицо отцу и быстрым взглядом окинул его с головы до ног. Отец, оторвав руки от косяков, шагнул навстречу сыну и остановился, вдруг нахмурившись. Тогда Тарас Маякин одним большим шагом встал против отца и протянул ему руку.
— Ну, поцелуемся?
— тихо предложил отец. Они судорожно обвили друг друга руками, крепко поцеловались и отступили друг от друга. Морщины старшего вздрагивали, сухое лицо младшего было неподвижно, почти сурово. Любовь радостно всхлипнула. Фома неуклюже завозился на кресле, чувствуя, что у него спирает дыхание.
«Эх, дети, язвы сердца, а не радость его вы!» Звенящим голосом пожаловался Яков Тарасыч, и, должно быть, он много вложил в эти слова, потому что тотчас после них просиял, приободрился и бойко заговорил, обращаясь к дочери. «Ну ты! Раскисла от сладости. Айда-ка собери нам чего-нибудь. Угостим, что ли, блудного сына? Ты чай, старичишка, забыл, каков есть отец-то у тебя».
Тарас Маякин рассматривал родителя вдумчивым взглядом и улыбался, молчаливый, одетый в черное, отчего седые волосы на голове и в бороде его выступали резче.
«Ну, садись, говори, как жил, что делал. Куда смотришь?» «Это крестник мой, Игната Гордеева сын, Фома. Игната помнишь?»
«Я все помню», — сказал Тарас.
«О, это хорошо, коли не хвастаешь. Ну, женат?»
«Вдов».
«Дети есть?»
«Померли. Двое было».
«Жаль. Внуки у меня были бы».
«Я закурю?» — спросил Тарас у отца.
— Вали, ишь ты, сигары куришь.
— А вы не любите их?
— Я? Все равно мне. Я к тому, что барственно как-то, когда сигара. Я просто так сказал. Смешно мне. Эдакий солидный старичина, борода по-иностранному, сигара в зубах. Кто такой? Мой сынишка.
Старик толкнул Тараса в плечо и отскочил от него, как бы испугавшись, не рано ли он радуется, так ли как надо относится к этому полуседому человеку. И он пытливо и подозрительно заглянул в большие, окруженные желтоватыми припухлостями глаза сына. Тарас улыбнулся в лицо отца приветливой и теплой улыбкой и задумчиво сказал ему: «Таким вот я и помню вас, веселым, живым. Как будто вы за эти годы ничуть не изменились». Старик гордо выпрямился и, ударив себя кулаком в грудь, сказал:
«Я никогда не изменюсь, потому над человеком, который себе цену знает, жизнь не властна».
«Ого, какой вы гордый!»
«В сына пошел, должно быть», — с хитрой гримасой молвил старик. «У меня, брат, сын 17 лет молчал из гордости».
«Это потому, что отец не хотел его слушать», — напомнил Тарас.
— Ладно уж, Богу только известно, кто перед кем виноват. Он справедливый и скажет это тебе. Погоди, не время нам с тобой об этом теперь разговаривать. Ты вот что скажи, чем ты занимался в эти годы? Как это ты на содовый завод попал? В люди-то как выбился?
История длинная, — вздохнув, сказал Тарас, и, выпустив изо рта клуб дыма, начал не торопясь.